Следующий выступающий Андрей Викторович Крысин, президент Европейского трастового банка и председатель комитета РБ по ипотечному кредитованию. Андрей Викторович, в числе прочих тем, может быть, вы тоже как бы продолжите ответ на вопрос, какова доля как бы, на сей раз не Сбербанка, а других банков на рынке ипотеки? Ваш прогноз.
Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность выступить. Хорошо, я постараюсь осветить этот вопрос. Банки, которые занимаются ипотечным кредитованием, в том числе с благодарностью восприняли мощную финансовую поддержку государства во время кризиса. Это позволило банкам остаться на плаву, основной их массе. Но, к сожалению, на мой взгляд, доля помощи государства именно ипотечному рынку была мала в этой финансовой помощи. Потому что те деньги, которые были выделены, вот первый эксперт говорил, 40 миллиардов, они дошли до АИЖК в конце декабря и были размещены основная масса на депозиты страховые. Государство боялось социальных возмущений в моногородах и создано агентство АИЖК, соответственно, аккумулировало эти деньги под свои программы. До банков эти деньги не дошли. Наши эксперты посылали в соответствующее министерство ведомства наши оценки. На наш взгляд, 5 миллиардов, которые были в уставной капитал, зарезервированы, были зарезервированы с избытком. Их хватало. Мы дали свои оценки. Но экспертный наблюдательный совет АИЖК решил разместить их на депозиты. Соответственно, дорога ложка к обеду. Кризис был в 2008 году осенью, начало зимы, очень острый именно для банков. Соответственно, вот то распределение, которое вы сейчас видите, произошло в пользу банков с государственным участием, которые получили мощную финансовую поддержку. Это ВТБ, Сбербанк. Естественно, что у них не было проблем с ликвидностью, они продолжали кредитование. Что касается средних и малых банков, они, к сожалению, сошли со сцены и, как вот правильно эксперт говорил, выдавали по 2-3 кредита по 25%, чтобы просто остаться на рынке. Соответственно, можно вернуть слайд, уже посмотреть список банков, которые выдавали кредиты. Это нет, тут рейтинг банков, чтобы видно было, какие банки участвовали. По количеству, ну, количество выданных кредитов показывает те банки, которые работали в регионах, там кредиты меньше, поэтому, так сказать, количество их больше, небольшое перераспределение происходит там после 6-7 норместа. Но вы видите, что иностранные банки заняли с иностранным участием заняли верхние позиции. Те банки, наверное, у которых у материнских банков не было проблем по тем или иным причинам на Западе, соответственно, они давали дешевое финансирование этим банкам. Ну и госбанки, Россельхоз, ВТБ, Сбербанк, все тоже, так сказать, могли позволить продолжить кредитование. Поэтому такое перераспределение произошло.
Я могу поправить. 128 тысяч жилищных кредитов мы выдали за 2009 год, но поскольку по всем остальным, я так понимаю, годовая статистика приводится.
Это, ну это, не знаю, это РБК рейтинг, может быть, там.
Это да. Чтобы не так разительно было отрыв
Сбербанка. Ну, тем не менее, действительно, произошел перелом летом этого года. Значит, клиенты стали в банки приходить. У банков действительно сейчас повышенная избыточная ликвидность. Банки начали участвовать снова в программах ипотечного кредитования. И, на мой взгляд, сделано немало, но еще есть ряд актуальных задач. И одна из них – это запуск рефинансирования ипотечного рынка. Одним из важнейших условий скорейшего выхода ипотечного сектора из финансового кризиса является, на мой взгляд, конструктивная позиция регуляторов рынка. Это Центральный банк Российской Федерации, ФСФР. И создание механизмы рефинансирования ипотечного кредитования. Это очень актуально. И программа ВЭБ, я надеюсь, в этом поможет. Значит, наш вот комитет по ипотеке САС Российский банк выходил Центральному банку с предложением по рефинансированию закладных. Летом или весной где-то 2009 года была создана рабочая группа с участием банков ипотечных, и в том числе АИЖК. Мы пытались договориться, чтобы Центральный банк рефинансировал закладные банков по положению 312П, кредиты под нерыночные активы. То есть сейчас Центральный банк эту программу проводит, но, к сожалению, нам не удалось добиться результата. И сейчас программа зависла, хотя, в общем-то, это позволило бы малым и средним банкам рефинансировать временно ипотечные кредиты, не только во время проблемы, когда это было осенью, или если они будут испытывать в дальнейшем проблемы с ликвидностью, это позволило бы им участвовать в накопительной системе, создать такой вот warehouse за счет денег Центрального банка и потом выпускать ценные бумаги, которые, опять же, мог бы покупать там ВЭП, АИЖК. То, что минимальный пул для секьюритизации – это где-то около 3 миллиардов. Для малого и среднего банка, конечно, это и по нормативам тяжело. И, в общем, достаточно ликвидности добыть на рынке тоже достаточно тяжело. Поэтому, если бы Центральный банк поддерживал вот, конкурентную среду, то это было бы лучше. И перераспределение вот эти 3/4 сейчас кредитов, которые падают на крупные банки, они, конечно, перераспределились. Это было бы хорошо для всего рынка. В принципе, и тот же ВЭП мог бы приобретать трансграничные сделки. Во время кризиса многие банки остались, так сказать, на балансе, не продали инвесторам свои бумаги, которые сделали, значит, с использованием трансграничной секьюритизации. Центральный банк мог бы помочь в этом вопросе. Мы выходили на Центральный банк с просьбой осуществить рефинансирование, включить в ломбардный список трансграничные ценные бумаги одному банку. Здесь присутствующим удалось это сделать, но другие ходили, просили, так не получилось у них. То есть, ну, одному возможно, другому нет. То есть, ну, так у нас, к сожалению, устроено. Значит, на мой взгляд, и весной, по-моему, 2008 года, то, что в ломбардный список ипотечные ценные бумаги Центральный банк включил, это тоже очень хорошо, но позиция могла быть более активна, и я думаю, что это здорово бы способствовал развитию ипотечного рынка. И, конечно же, все хотят снижения ставки ипотечного кредитования, но нельзя бежать впереди паровоза. То есть нужно отталкиваться от ставка ипотечного кредитования должна определяться не государством, а инвестором. Если инвестору нужно кредиты уже структурированные по 9%, хорошо, значит будет 9%. Если нужно под 18%, не нужно этого бояться. В Канаде в 80-е годы ставка кредитования ипотечного была 18-20%. Ну что, в Соединенных Штатах тоже 25 лет назад значительно ставка была выше. Но, тем не менее, они развили свой рынок. Поэтому здесь не нужно вытаскивать из печки пирожки, когда они еще не созрели. Готовы они. То есть мы эти пирожки постоянно вытаскиваем уже лет 10. Уже десятилетия нашей ипотечных законов мы уже отметили. Ипотеки как не было, так и нет. В том объеме, который ждет государство. Поэтому, на мой взгляд, если все программы государственные будут способствовать и регуляторы способствуют именно запуску механизма реинвестирования, не смотреть на ставку, то через 2-3 года ставка сама пойдет вниз за счет конкуренции, которая будет складываться на рынке. И эти инструменты, которые на Западе известны, ипотечные, для наших инвесторов они просто неизвестны. Их надежность, эти ипотечных бумаг, неизвестна. То есть, поэтому, когда рынок ликвидный появится, этих инструментов, то и ставка сама-сама пойдет вниз. Соответственно, вот программа ВЭБа. Очень хорошо, мы многие годы говорили о том, чтобы деньги пенсионных накоплений пустили на ипотеку. Наконец мы дождались, осенью прошлого года было озвучено. И, так сказать, деньги дали, но взять нам их не удается. Потому что хотят погнаться за двумя зайцами, как это водится, можно ни одного не поймать. Значит, программа ВЭБа предусматривает рефинансирование, инвестирование денег первоначально в строительный сектор. Поэтому я вижу, так сказать, и нежелание крупных банков участвовать в этом. Если мы будем приказывать банкам участвовать в каких-то программах, то никакого рынка не получится. Поэтому здесь вот программа ВЭБа сейчас обсуждается, очень хорошо крупные банки участвуют, но, не знаю, если она останется в том же виде, то деньги, во-первых, до ипотеки дадут через 2-3 года, когда первичные кредиты станут вторичкой и превратятся в закладные. То есть, ну, мы просто потратим деньги по маленькой процентной ставке, и они деньги конечные государства. Здесь нужно запускать те механизмы, которые позволят вовлекать все больше и больше объемы денежных средств негосударственных, инвестиции зарубежные в том числе. Что мы видели, когда рынок развивался, то первые трансграничные сделки, там инвесторы были зарубежные, потому что они знают, что такое ипотечная ценная бумага. Поэтому вот участие в программе ВЭБа, оно достаточно сложно для малых и средних банков. Надеюсь, что крупные банки поддерживают эту программу. Соответственно, вот важная актуальная задача – это выстраивание всей цепочки работы, и в том числе проблемной задолженностью. Это вопросы и к службе судебных приставов, и к судам. Потому что действительно вот тут мы основные проблемы изложили, которые есть. Часто действительно суды отказывают банкам и в взыскании процентов, и обращение взыскания на имущество под какими-то предлогами, не совсем, на мой взгляд, юридическими правильными. Так, например, у нас в Ярославле судья сказал, девушка, она учится, а у нее, так сказать, денег нет, пусть она сейчас закончит институт, пойдет работать, тогда будете обращать взыскание на свой ипотечный кредит. Такое бывает. Соответственно, вот служба судебных приставов тоже, на мой взгляд, выстраивание вот этой цепочки заемщик-кредитор, суд, судебное производство и исполнительное производство и фирма-реализатор, если мы эту цепочку сделаем короче, то, конечно, будет и заемщикам хорошо, потому что они не будут увязать в долговых ямах, и банки тоже активнее будут кредитовать граждан. Многие и иностранные банки боятся нашей судебного производства. Наш комитет по ипотеке делает большую работу в этом направлении, и мы заключили в декабре со службой судебных приставов соглашение о сотрудничестве. Через 3 недели будем проводить комитет по ипотеке. Значит, наши члены комитета послали нам всю информацию, которая их интересует по работе. Здесь я вижу, региональные операторы присутствуют и другие банки, не члены нашего комитета. Пожалуйста, направляйте нам свои предложения. И вот руководитель службы господин Парфенчиков очень активно, так сказать, настроен на сотрудничество. Мы постараемся все это дело значительно быстрее сделать. К сожалению, время уже подходит к концу. Единственное, еще хотел сказать про закрытые паевые фонды. Вот служба по финансовым рынкам могла бы активнее тоже помочь банкам работать с закрытыми ПИФами, куда мы могли бы передавать закладные проблемные. Но, к сожалению, сейчас законодательство не позволяет нам передать туда закладные. И Центральный банк, к сожалению, очень жестко стал работать с закрытыми ПИФами. Требует создания 100% резервов. То есть здесь, вот, может быть, имеет смысл создать какую-то рабочую группу с участием банков, ФСФР, Центрального банка для прояснения, так сказать, вот этих вопросов по работе с закрытых ПИФ. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что наша конференция плодотворно, так сказать, поможет какими-то новыми идеями развитию нашего ипотечного рынка. Спасибо.
Спасибо, Андрей Викторович.